Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня вторник, 19 декабря. Сейчас 14 часов 6 минут. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Россия вошла в лидеры среди стран по числу мигрантов. Глава ФСБ рассказал о переходе террористов к автономному джихаду. И российские, и украинские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс.
Новость часа.
И вот удивительная новость, которая только что появилась на лентах агентства РИА Новости. Судебные приставы в Новосибирске вынудили молодого программиста отказаться от покупки дорогого смартфона iPhone X. Вместо этого прямо в магазине он оплатил долг банку. Об этом пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщила сегодня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Около 258 миллионов человек на планете, это почти 3,5% населения Земли, живут не в тех странах, в которых родились. Это почти наполовину больше, чем было в 2000 году, то есть всего 17 лет назад. Цифры приведены в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Как выясняется, в 10 странах проживает большая часть мигрантов. То есть в мире есть 10 стран, куда принято обычно переезжать. В лидерах Соединенные Штаты Америки, там проживает мигрантов 49 миллионов 800 тысяч человек. Среди других стран три следующие сразу после Соединенных Штатов Америки. Это Саудовская Аравия, Германия и Российская Федерация. Здесь по 12 миллионов мигрантов. Евгений Бобров, заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества, правам человека и руководитель правозащитной организации «Восход». Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот это вот звание одной из 10 стран в мире, куда принято переезжать из страны, где родился, создает для России только проблемы или все-таки нет?
Я считаю, что, конечно же, пользу приносит, потому что если люди к нам едут, значит, им здесь нравится работать, жить, и в целом это хорошо.
Но если возвращаться к тому, что Россия, вот судя по этому самому докладу департамента, это не только страна, куда принято приезжать, но и страна, откуда очень много народу уезжает. Вот там точной цифры нет, но сказано от 6 до 12 миллионов. То есть, несмотря на то, что в Россию так много народу приезжает, так много народу и уезжает из Российской Федерации. Это нормальная ситуация или тут тоже есть какая-то особенная причина?
Я думаю, что от 6 до 12 миллионов точно из России не уезжают. Уезжают, может быть, десятки или сотни тысяч, не больше.
Да, но количество...
Они просто путешествуют по миру, я бы сказал так.
Да, но количество тех, кто родился в России и живет в итоге за границей, все-таки составляет именно столько. Таких стран не очень много в мире.
Возможно.
Чем это можно объяснить?
Ну, так сходу-то чем это объяснишь? Люди живут и работают там, где им нравится, там, где есть условия для этого, где у них родственники, в силу всяких разных причин вынуждены уезжать оттуда, где они родились, и временно находиться на других территориях. А потом это временно становится постоянным. Так люди и становятся жителями других городов и стран.
Хорошо, тогда вернемся к мигрантам, то есть тем, кто приезжает в Российскую Федерацию. Итак, в лидерах США, Саудовская Аравия, Германия и Российская Федерация. Можно ли говорить, что у этих стран примерно одинаковые проблемы?
Нет, проблемы разные. Например, Россия единственная из государств неизвестных, где не люди ушли от государства, а государство ушло от людей. И у нас много еще бывших советских граждан, приобретших, либо сталкивающихся со сложностями оформления российского гражданства. И они никуда не уходили и до сих пор не могут легализоваться. А в остальных странах таких людей нет.
Спасибо. Евгений Бобров, заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и руководитель правозащитной организации «Восход». Напомню, доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций описал ситуацию с мигрантами в мире. Среди стран, которые чаще всего выбирают для того, чтобы переехать из страны, в которой родился, есть и Российская Федерация. Мы на 4-м месте, перед нами Соединенные Штаты Америки, в которых мигрантов почти 50 миллионов, а в России, Саудовской Аравии и Германии живут по 12 миллионов человек. 74% всех международных переселенцев – это люди, которые находятся в трудоспособном возрасте. Очередное доказательство в этом докладе того, что люди ищут не только новое место жительства, но и новую работу. В целом в мире 57% трудоспособного населения, а среди переселенцев их 74%. Больше всего мигрантов из Индии и Мексики. Количество проживающих за границей выходцев из России, Китая, Сирии, Бангладеш, Пакистана и Украины оценивают как раз те самые цифры, которые я уже приводил, от 6 до 11 миллионов. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира плюс 7 или 8-495-7373-94-8. Проблема мигрантов. Соотношение иммигрантов и эмигрантов в Российской Федерации. Оказывается, страна достаточно привлекательна. Это ведь хорошая новость. Но многие говорят еще и о том, что в Российской Федерации не принято менять место жительства. Оказывается, нет, принято. Даже страну менять принято. Смотрите, почти 5% населения, ну вот если говорить о текущих цифрах, это люди, которые уехали за границу. Слушаем вас, здравствуйте. 7373-94-8. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Этот номер набирайте. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
В России есть такая тенденция, когда все от дворника до олигарха работают здесь вахтовым методом. Поэтому я соглашусь с Ходорковским, который сказал, что у России есть территория для охоты.
Хорошо, но все-таки я напомню, что раз уж мы так начинаем говорить, то 5% всего населения Российской Федерации – это люди, которые живут за границей. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вы знаете, жаль, что это исследование не показывает качественный состав мигрантов. Дело в том, что я за границей видел узбеков, прекрасных программистов, киргизов, замечательных хирургов. А в России едут те, кого даже мозгов не хватает язык иностранный.
Ну, это всего лишь ваша оценка. Стоп. Это всего лишь ваша оценка. Вы в разные места ходите и в разные места смотрите. Вы не допускаете этого?
Нет, я абсолютно не допускаю. Качественный состав тех, кто
хорошо
едет в США.
То есть, смотрите, значит, итак, вы идете в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы посмотреть на хорошего хирурга. А здесь вы идете посмотреть на хорошего хирурга, но видите, как человек месит бетон.
Я вижу, кто такие мигранты в России. Дворники,
хорошо.
Это строители, это неквалифицированная рабочая сила.
Я бы вам все-таки предложил повнимательнее посмотреть на мигрантов. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Галина.
Да,
вы знаете, проблема-то действительно в том, что, ну, на мой взгляд, и на взгляд моих очень большинства моих знакомых, что действительно уезжают активные люди, очень грамотные, скажем так, и которые могли принести пользу бы нашей стране. А приезжают действительно народ, в общем-то, скажем так, по ментальности чуждый, да и по квалификации,
но,
конечно.
С вашей точки зрения, как можно изменить эту ситуацию?
Ой, вы знаете, это вообще должна быть, наверное, какая-то... Боюсь даже произносить это слово. И знаете, что я хотела добавить на одну секундочку? Я вам скажу, что больше, что очень много людей, очень много, поверьте мне, мечтают уехать, чего не было еще 20 лет назад.
Да ну, 20
вот
лет...
Вот проблема.
Да, 20 лет очень многие люди хотели уехать.
Ну, вы знаете, не будем даже говорить, кто хотел уехать.
Все-таки понятно.
Основная масса надеялась на то, что будет лучше.
Понятно. Одно дело те, которые хотели уехать тогда, другое дело те, которые хотят уехать сейчас. Срочные новости.
Срочная новость.
Сергей Лавров заявил, что очередное заседание российско-палестинской межправкомиссии состоится в Палестине уже в начале будущего года. И вот выступление Владимира Путина началось на Общероссийском народном фронте. Россия не должна сбиться с избранного курса, иначе все придется начинать с нуля. Россия должна беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Это все возможности у России восстановить лидерство и прорваться к новым компетенциям у России есть. есть это заявление Владимира Путина. В эти минуты он выступает на заседании Общероссийского народного фронта. Еще одна важная новость. Станцию московского метро Ховрино могут открыть уже 29 декабря.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава ФСБ рассказал о переходе террористов к так называемому автономному джихаду. Александр Бортников рассказал, международные террористы меняют тактику и переходят к той самой практике автономного джихада, цитирую по агентству РИА Новости. Претерпевает изменения тактика проведения террористических атак. Главари международных террористических организаций ориентируют своих сторонников на осуществление этого автономного джихада, так сказал Бортников. Он также сообщил, что, потерпев поражение в Сирии и Ираке, террористы сейчас свои силы перегруппировывают. Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже есть позиции так называемого запрещенного на территории Российской Федерации Исламского государства и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ. Итак, новое направление угроз, террористических угроз для Российской Федерации и новая тактика того, как готовятся к террористической деятельности люди, которые терроризмом занимаются. Автономный джихад, об этом говорит Александр Бортников. Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения, высшей школы экономики и эксперт по терроризму. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, то, о чем говорит Бортников с точки зрения обычного человека, с точки зрения рядового обывателя, это какие-то новые опасности?
Ну, новые. Да нет, эта опасность не новая. Эта опасность возникла не вчера. Тому свидетельство череда терактов, которые мы наблюдали и в Бельгии, во Франции и в Соединенных Штатах сейчас. Знаменитая попытка подрыва вокзала. Но опасность увеличивающаяся. Вопрос-то ведь Бортников говорил о том, что это опасность. Он не говорил, что это новое. Это... Он говорил о том, что опасность это сейчас имеет тенденцию обострения. И это действительно так, потому что действительно наблюдается релокация боевиков с территории Сирии и Ирака в разные стороны, но в том числе и, собственно говоря, на территорию тех стран, из которых они, собственно говоря, и приехали воевать за светлое будущее.
И все-таки, возвращаясь к этому автономному джихаду, о котором говорил сегодня Бортников, что это за опасность?
Опасность это так называемое, то, что раньше называлось у нас, ну и называется до сих пор, это волк-одиночка или одинокий волк. Да? Это террористические акты, которые совершаются террористами, если можно так выразиться, интровертами, которые у себя там варятся-варятся, потом решают купить хозяйственный ножик или взять в аренду, или угнать автомобиль, кого-нибудь задавить или зарезать во имя значит, идей джихада. Опасность это заключается в том, что таких людей очень сложно вычислять, иногда даже и невозможно. И это, конечно, большая нагрузка и на население, и на спецслужбы, то, что противодействовать такой методике, такому модус операнди очень сложно, очень сложно.
Теперь второе из того, что говорил сегодня Бортников насчет основного центра сосредоточения в Афганистане, откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ. Если это направление начинает работать более активно, действительно ли, насколько главное, серьезнее становится эта угроза, прихода террористической угрозы вот оттуда на территорию СНГ?
Афганистан действительно в последнее время становится неким таким локальным центром сосредоточения бывших боевиков ЭГ или нынешних боевиков ЭГ. Это не единственное место. Мы еще знаем такую территорию, как южная территория Ливии. Но Афганистан для нас опасен тем, что легко досягаемое расстояние через сухопутные границы. То есть это близко, это намного ближе, чем Ближний Восток, это намного ближе, чем Сирия. И традиционно границы с Афганистаном достаточно пористые. То есть там проход боевиков или одиночек, или мелкими группами вполне себе вероятен и намного легче, чем на других направлениях. Поэтому это, да, Это серьезная опасность.
Это серьезная, но не новая опасность, но если она становится более серьезной сейчас, есть ли какие-то меры, которые помогли бы ее, что называется, хотя бы немножко эту угрозу сделать менее серьезной?
Ну, вы знаете, я, конечно, не специалист по работе специальных служб, да, и задача у них, бремя, которое на них лежит в подобной ситуации, очень высоко. Но я здесь хочу вот какую вещь сказать, что все-таки свет в конце туннеля есть, главное туннель это найти. Дело в том, что автономный джигад, с моей точки зрения, не имеет очень серьезной перспективы, потому что работа в отрыве от так называемой, если можно выразиться, материнской организации, она, во-первых, снижает эффективность, во-вторых, ликвидирует очень интересный фактор, который был известен давно, традиционный фактор, когда шагид, человек, который погиб или там был убит, подорвал себя, был ликвидирован в процессе совершения террористического акта, рассчитывал вполне основанно на то, что, например, его ближайшие родственники, его семья там в некоторой степени в определенной обеспечиваются материально этой самой материнской организацией. Потому что, конечно, 72 гурии – это не всегда достаточно для... Ну, если, конечно, человек не страдает очень серьезным психическим расстройством. Этот в автономном варианте джигада этот фактор, он исчезает. И, соответственно, желающих присоединиться к этому движению, с моей точки зрения, в общем, будет становиться все меньше и меньше. Но вы знаете, цифры, которые назвал Бортников, это 20 тысяч человек, которые подозреваются, находятся там на контроле, это очень много. Поэтому, несмотря на такой оптимистический поворот моих рассуждений, конечно, это очень серьезно. А так, ну, что я могу сказать? Надо такой, знаете, надоевший лозунг «Люди, будьте бдительны», он, в общем-то, не потерял свою актуальность на сегодняшний день. К сожалению, вот мы живем сейчас в такой действительности, где действительно надо быть аккуратным, бдительным, там, может быть, избегать каких-то привычных видов деятельности, там, особенно в такое темное время суток.
Понятно, спасибо. Спасибо, Андрей Чупрыгин говорит о том, что нужно быть бдительными. Старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, эксперт по терроризму, глава ФСБ, напомню, рассказал о переходе террористов к автономному джихаду.
Новость часа.
Только что стало известно, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета еще в этом году собирается обсуждать экологию как фактор вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Андрей Климов, глава этой комиссии, в интервью РИА Новости сказал: «Мы будем обсуждать экологическую тематику, когда преподносится то, чего не было или было, но не в таких объемах, как на самом деле».
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские и украинские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление главы представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации Руслана Якубова. До этого уже отмечалось, что Киев гарантировал обеспечение безопасности военным. На линии соприкосновения в Донбассе были и представители ОБСЕ. Теперь МИД России сообщил, что прекращает деятельность в рамках совместного центра по контролю и координации режима. Центр, который был создан по поручению президентов двух стран после заключения Минска. Соглашений. Комментарий профессора МГУ, доктора политических наук, члена научного совета при Совете Безопасности России Андрея Мануэла.
Но это никак не повлияет на ситуацию на Донбассе, потому что, по большому счету, это даже не какая-то серьезная новость. А просто, учитывая тот факт, что центр так не заработал, он не получил надлежащего юридического правового оформления признания первой части страны украинской страны, то в этих условиях вот дальнейшее функционирование полностью лишено смысла. И держать нам в этом центре наших военных специалистов, ну, совершенно бессмысленно и бесполезно. Поэтому очень правильно, что мы их сейчас с Донбасса вывели. Потому что любые российские военнослужащие, которые так или иначе присутствуют принимает участие в подобного рода проектах, они ведь становятся и одновременно приоритетной мишенью для нападок украинской страны, по крайней мере, для обвинений в том, что российские военные все-таки есть на Донбассе. Потому что в последнее время на Западе довольно часто появляются фотографии как раз вот именно наших военных наблюдателей с комментариями о том, что вот доказательство того, что Россия держит на Донбассе войска. Поэтому для того, чтобы убрать почву для подобного рода инсинуаций, этот вывод был просто необходим. Ну а на самом деле данное действие подчинено просто соображениям рациональности и здравого смысла. Незачем содержать структуру, которая не работает и в отношении которой нет перспектив того, что она когда-нибудь вообще заработает. Что же касается ситуации на Донбассе, то прекращение работы этого центра ровным счетом никак не скажется на ситуации. И более того, я не стал бы делать далеко идущих выводов по поводу того, что это вот предвестник каких-то серьезных событий, которые могут изменить этот регион или его карту. Вот. Это просто часть рутинной деятельности, которая велась и все время ведется всеми сторонами, заинтересованными в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. У вас есть знакомые в Донбассе? Вы связывались с Донецком, к примеру, в течение последних дней? Можете описать ситуацию, как там сейчас? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Это называется свидетельство с места. 7373948, если вы связывались с Донецком или другими донбасскими городами, вот в последнее время, и можете описать, как там людям живется. 7373948. Сейчас говорят о том, что российские и украинские офицеры и наблюдатели покидают Донбасс, во всяком случае, так сказал глава представительства Донецкой Республики в совместном центре по контролю и координации Руслан Якубов. Киев гарантировал обеспечение безопасности военным. На линии соприкосновения были представители ОБСЕ, но теперь Россия прекратила деятельность в рамках совместного центра по контролю и координации режима. Ну а центр, собственно, создавался с участием российских и украинских военных. Если одна сторона не работает в этом центре, то и другая тоже. Что сейчас в Донецке? Если у вас есть по этому поводу сообщение, напишите нам на смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можете написать через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можете позвонить 7 3 7 3 94 8. Хотелось бы в основном голосовых свидетельств больше, если это возможно. Мы пока следим за заявлениями Владимира Путина, который сейчас в эти минуты выступает на заседании Общероссийского народного фронта. Путин признает, что, по его мнению, идея создания ОНФ превратилась в широкий общенародный проект, который жив и откликается на самые насущные вопросы и проблемы. Путин говорит об истории заявления его, которое тоже только что прозвучало. После развала Советского Союза мы слышали много сладких речей, однако реально никто не помогал, но России это и не нужно. Прямая цитата по агентству РИА Новости. Вспомним, после развала Советского Союза мы слышали очень много сладких, хороших речей, но реально нам никто не помогал, да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна никакая помощь со стороны, мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию, мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений и надежность своей сплоченности. Продолжается выступление Владимира Путина, подробности уже в ближайшем информационном выпуске. Мы возвращаемся к ситуации в Донбассе. У вас есть что рассказать по этому поводу? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Нет, судя по всему, никто из наших слушателей в последнее время не связывался с Донецком. Какие-то новые сообщения по поводу того, что происходит сейчас в Донецке, не приходят. Смотрим дальше на ленту новостей. Киев препятствует дипломатическому решению конфликта в Донбассе. Теперь уже Эдуард Басурин делает такое заявление. Он как раз выход российской стороны из этого ситуационного центра комментирует, говоря буквально следующее. Киев препятствует урегулированию конфликта в Донбассе дипломатическим путем. Украинская сторона продолжает делать все, чтобы все попытки нашей республики и мирового сообщества прекратить данный конфликт дипломатическим путем и переговорами не увенчались успехом. Украина, говорит Басурин, создала условия для провокации, работать с представителями нашей республики в Украине отказываются. снижается давление, которое оказывается украинской стороной, отражается на работе международной организации. Тут он уже говорит о миссии ОБСЕ. Представители миссии отказываются фиксировать нарушения со стороны вооруженных сил Украины. И это приводит к таким, цитата, ужасным последствиям и обстрелам. Еще Басурин сказал, что попытка развязывания Украины очередного витка кровопролития принесет только больше жертв и разрушений, но не решит первоначальную проблему этой войны. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 декабря, сейчас 14.35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вот тема на ближайшие 20 минут. СМИ узнали о первой кибератаке на российский банк через систему SWIFT. Так называемое наземное метро между Москвой и Подмосковьем примет первых пассажиров уже во втором квартале 2019 года. И сегодня к вечеру должно быть принято решение по выступлению российских паралимпийцев на ближайшей Паралимпиаде.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в России хакерам впервые удалось взломать один из банков и вывести деньги через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Коммерсант об этом пишет сегодня, ссылаясь на специалистов по компьютерной безопасности. Информацию, как пишет издание, подтвердили и в Центробанке, но источники не называли атакованный банк и размер ущерба тоже не назвали. Они позвонили в компанию Group IB, которая специализируется на проблемах кибербезопасности, и там рассказали, что есть некие хакеры, которые могут быть причастны к такой атаке. Издание ссылается на отчет структурного подразделения Центробанка по информационной безопасности. Там тоже говорят о каких-то конкретных хакерах. Но, как мне кажется, тут важно понять, что это за система SWIFT и что означает то, что мы слышим о первой кибератаке на российский банк через эту систему. Дмитрий Волков работает в компании Group IB. Он директор департамента киберразведки. Он с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то, что мы узнаем о первой кибератаке через эту самую систему SWIFT, это насколько важная новость, но с точки зрения того, что принято было говорить, что это очень важная система для организации экономики, для организации перевода средств.
Безусловно, это очень важная новость. Стоит отметить, что инциденты со системой SWIFT, с использованием системы SWIFT, они не новы, то есть за рубежом они случаются с хорошей периодичностью. Но в России такой инцидент случился впервые. Другой интересный факт, то что SWIFT является по факту системой межбанковских переводов. Аналогичная система есть и в России. То есть система МКБР, это автоматизированное рабочее место Центрального банка России, это такой же аналог, как и SWIFT, но он работает только в России. Это означает, что межбанковские переводы можно делать, но только в рамках банков, которые работают в России. То есть отправить деньги за рубеж нельзя. И таких инцидентов именно с российской системой, их было уже несколько десятков за последние, наверное, 3 года.
Тут вопрос-то как раз возникает о том, что система SWIFT, которая, в том качестве, о котором мы говорим сейчас, это система перевода денег прежде всего между Россией и не Россией. Вы говорите, что за пределами России такое часто бывает, вы говорите, что в России такое бывает, а теперь это бывает и в системе переводов между Россией и за границей. Вот это что-то принципиально поменяет с точки зрения безопасности?
С точки зрения безопасности менять ничего не нужно. Да? То есть это не уязвимость самой системы SWIFT, это уязвимость непосредственно в банках, которые используют эту систему. То есть сама система, она хороша, она безопасна, использовать ее можно и нужно. Но тем не менее нужно очень сильно повышать уровень защищенности самих банков, которые к этой системе подключены. Это касается банков и России, и за рубежом. Как правило, эта система, ну, поскольку это международная система, ей пользуются достаточно крупные банки. Они тоже уделяют много внимания безопасности, но, тем не менее, такие инциденты случаются. Есть эти проблемы, безусловно, можно решить. Существующие технические решения позволяют противодействовать подобного рода атакам, но, к сожалению, подобного рода решения не всегда внедрены в банках. Даже в некоторых случаях, когда не внедрены, они иногда используются, скажем так, неправильно, да, то есть настройка проведена там с определенными ошибками, либо мониторинг не осуществляется.
Смотрите, если пытаться оценивать уровень кибербезопасности российских банков, в принципе, если пытаться вспомнить о том, что в последнее время довольно много говорят о том, что самые крупные банки в Российской Федерации это уже почти государственные структуры, а крупные, почти государственные структуры обычно в этом смысле неповоротливы. Так что с кибербезопасностью?
Ну, опять же, здесь решение какой-то серебряной пули ее нет. То есть здесь, опять же, нужно подходить комплексно. Самое важное все-таки использовать для решения каждой проблемы нужные решения. Когда мы говорим про целенаправленные атаки, нельзя полагаться на существующие общепринятые решения вроде мешочковых экранов, антивирусов, потому что в данном случае они практически оставляют вас без защиты. Есть определенный класс решений, который решает определенную проблему. Когда мы говорим про атаки на SWIFT, на ARMKBR, на карточный процессинг, либо логические атаки на банкоматы, это означает, что всегда взламывают сам банк. И делают это целенаправленно, с хорошей подготовкой. И делают это специалисты с очень высоким уровнем технических знаний. Поэтому, чтобы подобного рода угрозам противостоять, нужно использовать правильные решения, а самое главное – правильно их использовать. Не только внедрять их у себя и считать, что раз вы внедрили там решение от глобального вендора, значит, вы защищены. Но, опять же, повторюсь, правильно их эксплуатировать.
А, и все-таки это был вопрос не столько про золотую пулю, сколько про среднюю температуру по больнице, если вы понимаете. Или совсем нельзя говорить о среднем уровне кибербезопасности?
Совсем нельзя, потому что вы понимаете, да, что банков в России несколько сотен, и здесь уровень безопасности в каждом банке он абсолютно разный. Сравнивать их с миром тоже очень сложно, потому что, опять же, зависит от регионов. Там европейские и крупные американские банки защищены, например, хорошо, но, например, маленькие банки там, США защищены так же плохо, как и российские банки. То есть какой-то средней температуры по больнице нет. Можно точно сказать, что если злоумышленник выбрал целью там, определенный банк, он будет добиваться там, взлома до конца. Но, тем не менее, сейчас стоит, опять же, выделить, что все-таки злоумышленники идут по пути наименьшего сопротивления и выбирают в качестве атакуемых банков все-таки цели попроще. То есть их же задача заработать как можно больше, применяя при этом как можно меньше усилий. Поэтому совсем крупные банки могут быть объектом атаки, но гораздо реже, чем менее защищенные, более мелкие банки.
Спасибо. Дмитрий Волков, директор департамента киберразведки компании Group IB, был с нами на прямой связи. СМИ узнали о первой кибератаке на российский банк через систему SWIFT.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Довольно долго доходит сообщение от наших слушателей, поэтому сейчас я предлагаю вернуться к тому, что мы обсуждали 15 минут назад. Российские и украинские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс, мы об этом говорили. Выступал профессор МГУ Андрей Манойл. А вот теперь свидетельство от наших слушателей, которые приходят на смс-портал +7 925 48 94 8 112, и утверждают, что ближе к эпицентрам обстрелов передислоцируют бронетехнику в Донецке, на местные делают себяшки, так пишет 112-й, на фоне силовиков, которые при этом сами не знают о том, куда их переводят. 448-й, ну, то есть некое движение, об этом пишет 112-й. 448-й пытается объяснить сложность ситуации. Дело в том, что без наших офицеров трудно осуществлять режим без огня на время проведения ремонта объектов жизнеобеспечения, газопровода, котельных. Он пишет: мой свидетель по телефону сказал, что стреляют не по боевым позициям, а по жилому сектору и котельным. А это 448-й. Продолжаем дальше. Наземное метро примет первых пассажиров уже во втором квартале 2019 года. Движение поездов по первым двум направлениям московских центральных диаметров, которые соединит радиальное железнодорожное направление пригородного сообщения Москвы, запущено будет во втором квартале 2019 года. Сообщение об этом появилось в Инстаграме от пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Вот что там точно было написано. Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой УАО РЖД Белозеровым подписал план-график реализации проекта развития диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. Первый этап. Выбраны два маршрута, тут никаких новостей в этом смысле нет, которые, собственно, и предполагают открыть во втором квартале 2019 года: Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. В соответствии с утвержденным планом, поезда на этих направлениях будут ходить раз в 6 минут. В рамках проекта планируется соединить все 9 имеющихся в столице направлений железной дороги, создав целых 17 сквозных маршрутов, но это перспективы намного более оттянутые по времени. Направление МЦД Одинцово-Лобня протяженностью 52 километра будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить до 43 миллионов человек в год. Длина маршрута номер 2 Нахабино-Подольска с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 миллионов человек составит 80 километров. Реализация проекта обойдется примерно в 40 миллиардов рублей. Предполагается, что расходы будут делить между правительством Москвы, УАО «Российские железные дороги». Так было сказано в первых сообщениях. Теперь вот есть соглашение еще и с Московской областью, и с правительством Российской Федерации. Не очень понятно, каким образом в этом смысле финансово Московская область будет участвовать в проекте. 7373948, телефон прямого эфира. Там было еще одно не очень понятное сообщение. Говорили, что проезд по вот этим маршрутам, первым двум маршрутам, Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск, будет довольно быстрым, не более 30 минут. Что, учитывая километраж, напомню, Одинцово-Лобня это 52 километра, а Нахабино-Подольск и вовсе 80 километров, довольно сложно. Либо надо будет представлять, что эти поезда действительно будут передвигаться очень быстро. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день. Я думаю, по поводу 30 минут, ну вот кто-то из вашей службы ошибся, там было час с чем-то. Но в любом случае, интересно то, что сейчас это сообщение уже есть. То есть сесть на электричку в Подольске, заехать на Нахабино можно и сейчас.
Ну, давайте так же...
Зачем тратить еще 40 миллионов или
это
миллиардов?
Это же очень просто. Сейчас вы можете сделать это раз 6 раз в день, а так будет раз в 6 минут.
А вы знаете, да, ну не вы лично или кто-то из создателей проекта, огромную кучу людей, которые регулярно хотят ездить на Нахабино в Подольск, и точно так же обратно. То есть, если это было 6 раз, электрички, они не забиты. Я ездил на них несколько раз. То есть нельзя сказать, что 6 раз в день на станцию приходит огромная там толпа людей и радостно уезжает. Вовсе
но,
нет.
Согласитесь, что пассажиропоток явно возрастет, когда электричек, которые будут не доходить до вокзала, а будут проходить мимо, вот таких электричек, которые будут идти через всю Москву, тогда пассажиропоток резко возрастет, нет?
Ну да, только если вам нужно попасть в южной части города в западный, да, то есть только в этом случае и только в 6 точек на западе Москвы, иначе в этой поездке...
Ну вы же знаете, сколько народу в метро, они, к примеру, едут с юга на запад.
Ну я лично не знаю, сколько людей едет с юга на запад, я знаю, сколько людей едет из юга в центр, пересаживается там и потом разъезжается по разным остальным местам. Именно с юга, именно на запад единицы доезжают, вот как бы, ну, на вокзалах выходят все. Как бы заходит новая часть людей, которая едет уже из центра в ту другую область, в западную.
Но вы же помните, что эта электричка ходит редко, а для того, чтобы поехать на такой сквозной электричке, я должен прийти на специальную станцию. Если она ходит раз в 2 часа, я не пойду на эту электричку. То есть она будет ходить раз в 6 минут, я приду.
Это вся затея имеет смысл только в том случае, если вам нужно с юга Московской области попасть на запад.
В Москве 25 миллионов человек, и наверняка не 2 человека поедет из одного края Москвы в другой. 7373948, телефон прямого эфира. Во втором квартале 2019 года поезда с периодичностью раз в 6 минут пойдут из Лобни в Одинцово и из Подольска в Нахабино. 7373948, наш слушатель говорит о том, что вряд ли найдутся пассажиры на эти линии. Слушаем вас.
Да. Алло, ну вот я живу в пригороде. Это, конечно, кошмар раковой опухоли, это Москва. Потому что толпы народа ездят на работу. Если бы оптимизировать рабочие места, то ничего бы этого затрат этих гигантских не нужно было делать. Это просто распухший строительный комплекс, который сейчас нет работы в Москве, который бедствует. А он вот эти искусственные мыльные пузыри и выдувает.
Вы знаете, что искусственные мыльные пузыри выдуваются на территории всей планеты. Вы предлагаете решить это локально только в Москве.
Да, я хотя бы у нас вот под боком предлагаю
не делать
эти глупости.
Нигде не получается, но у нас получится. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот у меня есть запрос на такую электричку, но только вот не с Подольска, а с Домодедова. Вот года 3 уже ездил сюда, в Одинцовский район или еще куда-то. Невозможно.
Но сама идея пригородной электрички, которая идет с тактовой частотой и идет через всю Москву. Это правильная идея или, как вот пишет, например, 29-й...
Трудно сказать.
Распил бюджет.
Надо попробовать. Нет, это... знаете как, это она напрашивалась. Я не знаю, вот, ну, Подольск просто очень большой.
Вообще, вообще надо, но надо попробовать, понимаете? Тут пробовать придется за 40 миллиардов рублей. А как чиновники умеют зарабатывать, предполагают 404-й, точнее, нет, не предполагают, уверен, потому что два восклицательных знака, откаты будут огромные, пишет 404-й. 404-й, кстати, житель Одинцова. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Подольска и мечтал об этом уже 40 лет. Когда же будет метро в Подольске? Вот, значит, чтобы выехать вот даже с микрорайона до железнодорожного вокзала в час пик, бывает по полтора часа, хотя в обычный день там 15 минут идет автобус. Пробки дикие. Даже развязки сделали, и мало помогает. Но,
согласитесь, до этого метро, так называемого наземного, иначе говоря, до электрички, вам тоже надо будет как-то доехать?
Нет, а вы знаете, здесь рассечен Подольск, он пол Подольска с одной стороны железной дороги, пол Подольска уходит далеко сюда вглубь, к новой Москве уже, вот, и очевидно, метро будет именно с этой стороны, а не с той, где железнодорожный вокзал сейчас.
Подождите, это же не метро, это же тот самый железнодорожный вокзал. Или вы думаете, что построят...
Я думаю, другую линию будут строить, все. А там какой... А, все понял, они же платформы уже построили там. Ну, вот. это все равно туда добираться полтора часа.
Понятно. Наземное-то оно метро, может быть, только до него добираться внутри Подольска придется полтора часа, говорит наш слушатель, который в Подольске живет. Так, насчет 30 минут, господа. Это не редакторы, ну или не наши редакторы. Смотрите, создание МЦД, я цитирую по газете «Гудок», после полноценного запуска движения по московским центральным диаметрам длительность поездки на этих маршрутах составит примерно 25-30 минут. Это как раз сообщение от 18 декабря о том, что мэр Москвы объявил о главных итогах заседания Координационного совета Московского транспортного узла. Это как раз о первых двух диаметрах, о ветках Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Реализация проекта обойдется примерно в 40 миллиардов рублей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот вопрос, я сам житель Лобни. У нас сейчас, чтобы переехать через переезд Лобнинский, нужно простоять где-то от получаса до часа. А когда электрички будут ходить по 6 минут, что вообще, что ли, отменится автомобильное движение?
Но вы же сможете ехать на электричке.
5 на электричке. А что, машины все выбрасывать теперь, да?
Ну почему же? Ну вот в Москве в центре люди живут, как-то проблемы возникают у них. Ну, обычно наземным транспортом.
Ну, послушайте, что, автомобильное движение прекратится, что ли?
Ну почему же прекратится? Просто надо будет какое-то время подождать. Или говорят, может быть, там есть новые специальные переезды. До него надо будет доехать, может быть, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, прошу.
Я хотел бы одно уточнение. Как же это можно 50 километров с 11 остановками преодолеть за полчаса? Это, ну, значит, скорость поезда...
Возможно, видите, один из слушателей уже говорил о том, что, скорее всего, все-таки не 30 минут, как здесь написано, а будет дольше.
Нет, если 140 километров в час будет двигаться, тогда да, засмогут. А я думаю, что такой скорости не будет. Вообще, это дело очень хорошее. Но еще вопрос, можно, а когда вступит в строй, когда у них планируется?
Второй квартал 2019 года в планах.
А как? Они успеют это все сделать?
Возможно, так во всяком случае написано. В планах второй квартал 2019 года. Еще раз напомню про 25-30 минут. Вот еще сетевое издание М24 после полноценного запуска МЦД время поездки от конечных станций составит примерно 30 минут.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий пишет через Телеграм, сама идея, может, и нормальная, но сколько денег это стоит, вы просто вслушаетесь. 465-й пишет нашим людям, что не делай, все не нравится. 355-му, похоже, тоже не нравится, снова налоги из Подмосковья потекут в Москву, а 330-й полагает, что не то соединяют, соединить нужно аэропорты. Написал он на смс-портал +7 925 48 94,8. Сегодня будет принято решение, это следующая новость, сегодня будет принято решение, о котором мы узнаем не сегодня. Мы узнаем об этом, по-моему, послезавтра. если не, даже не послезавтра, это даже скорее в пятницу будет объявлено. Сегодня заседание Международного паралимпийского комитета, на котором будет принято решение по отстранению Паралимпийского комитета России или по прекращению отстранения Паралимпийского комитета. Глава МПК Парсон заявил, что решение будет основано на рекомендациях заседания Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, двух комиссий Международного олимпийского комитета, и решение это огласят 22 декабря. В Лондоне будет пресс-конференция. Лев Селезнев, член исполкома Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Лев Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот мы знаем, что сейчас наших паралимпийцев уже потихоньку вроде как допускают до соревнований без символики, но все-таки вроде как они прошли квалификацию. Это значит, что есть надежда?
Вообще надежда умирает последней. Вот, я считаю, что люди, которые там сидят, они в принципе здравомыслящие, все нормальные люди, не инвалиды, не ампутанты. Если, может быть, по уму там был ампутант один, которого теперь уже не стало, я имею в виду Крывина, это да. А эти-то ребята, они нормальные, особенно выбранный новый товарищ, который того товарищем я его могу назвать даже. Потому что мы с ним встречались и в Москве, и в Сочи, и он производит очень хорошее впечатление здравомыслящего человека. Но кроме него там еще люди, которые хотят зарыть вообще Россию до конца, чего не удастся никогда никому вообще в этой, и в мире в этой, и в истории.
Но, подождите, Лев Николаевич, все-таки хотят они зарыть, не хотят, но наших ведь на паралимпийские, на отбор паралимпийских игр все-таки допустили. Это ведь что-то да значит?
Это, конечно, значит, потому что Паралимпийский комитет, хотя говорили о том, что якобы мы ничего не делаем, мы очень много сделали для того, чтобы нас допустили даже вот в таком унизительном варианте. Но я честно говорю, если допустят ребят под паралимпийским флагом белым, то в любом варианте надо поступать так, как им подсказывает их совесть. Потому что Паралимпийские игры – это единственный раз в жизни бывает. Я многих знаю, кто уже неоднократно выступал на Паралимпийских играх. Но, тем не менее, каждый принимает свою точку зрения и волен выступать без гимна, без герба и так дальше. Без символики нашей.
Но все-таки, возвращаясь к этой истории, вот то, что случилось с международным, собственно, не паралимпийским комитетом, а олимпийским комитетом России, вот это же совсем только что было, это как-то будет сказываться на сегодняшнем решении по паралимпийцам?
Я думаю, что будет. Вы знаете, когда я услышал год назад о том, что мы не будем участвовать, это было в 5 часов, я ждал этого времени, когда объявили, что в 5 часов скажут вердикт. Я никогда не мог себе представить, что Крывин поступит именно таким образом. Мы его, он в самом прекрасном эпитетах говорил о Паралимпийском комитете России. Он в самом прекрасном словом говорил о всех наших спортсменах. И когда на чемпионате Европы по легкой атлетике я привез команду, которая завоевала 22 золотых медали, а 9 медалей на втором месте была команда Великобритании. Он подъехал ко мне и говорит: «Лев, это фантастика». Я говорю: «Слушай, Филипп, вот там еще за границей еще куча спортсменов, которые могут выступить так, как выступают вот сегодняшние спортсмены». И вы знаете, что самое удивительное и самое интересное, это то, что мы подъехали к отелю на автобусе, мы не успели встать на землю, выйти из автобуса, как уже 8 офицеров повели наших 8 ребят проверять их, значит, на запрещенные препараты. И этот обмылок, который убежал в Штаты и сидит как крот там в яме, не высовываясь нигде, он свое черное дело сделал. И сделал он это черное дело, конечно, не по своей воле, я так больше чем уверен. Но, вот как он уехал отсюда, я не знаю. Ведь он же, паразит, что творил это самое, с нашими ребятами? И ночью открывались двери, забирали их на тот самый на пробу, делали все возможное для того, чтобы нарушить вот этот спортивный режим, нарушить их вот эту спортивную обстановку.
Ну, с паралимпийцами это вряд ли. Да, с паралимпийцами это вряд ли получалось. Там же вообще какое-то безумное превосходство наших паралимпийцев.
Вы знаете, я вот честно могу сказать, что за 25 лет, когда, которыми я руковожу спортом инвалидов в России, я не видел ни в одной стране, не видел ни одного тренера, который приехал в Россию и увидев, как мы готовимся, какое отношение наше правительство уделяет вот этой категории людей, они говорят, да как возможно победить? У нас самое лучшее, мы тренируемся на самых лучших базах. И я Виталию Леонидовичу сказал, и сказал, кстати говоря, нашему президенту в Кремле, Владимир Владимирович, никогда еще в истории нашей страны не было такого отношения к инвалидам. Мы тренируемся на лучших базах.
Спасибо.
Мы стали привлекать.
Спасибо. Лев Селезнев, член исполкома Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Прямо сейчас новости.